слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник». З вами Лариса Денисенко. Сьогодні ми будемо говорити про охорону здоров'я, про профілактику і, власне, про медичні реформи. Я вітаю свою гостю. Це Катерина Булавінова, медичний експерт дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» в Україні. Катерино, вітаю вас. Давайте, напевно, спочатку поговоримо про профілактику захворювань, оскільки, мені здається, без профілактики повноцінної системи охорони здоров'я взагалі не існує. Які зараз тенденції профілактики існують в Україні, в принципі, в Європі? Що, власне кажучи, спрямовано більше на дітей, що спрямовано на дорослих, що спрямовано просто на ті виклики і соціальні, можливо, проблеми, які має суспільство?
Мне кажется, самое, наверное, главное, это то, что особенно профилактикой, в общем-то, сейчас никто не занят, к большому сожалению. И культуры этой, к большому сожалению, нету.
От чего это зависит?
Мне кажется, это в первую очередь зависит от спроса, да, то есть от того, как люди, ну, к этому относятся, да, и, безусловно, с этим есть проблема определенная. Причем спрос может формироваться двумя способами, либо люди как-то в своем развитии, например, продвигаются, и у них появляется к этому спрос, либо он каким-то образом навязывается сверху, как, например, когда начали очень жестко относиться к ремням безопасности в машине, да, что тоже есть, в общем-то, профилактика, то постепенно люди начали привыкать к тому, чтобы пристегиваться в машине, да, хотя не все еще до сих пор привыкли, но это если привести какой-то пример вне медицинский. Конечно, в Украине существуют, например, прививки, да, и это профилактика, хотя с ними огромное количество проблем, сейчас нет вакцины, у нас очень низкие охваты прививками. Но в целом профилактика, в общем-то, не особо такая развитая отрасль. Если сравнить с тем, когда вы бываете в Лондоне, например, те, кто бывает в Лондоне и вдруг видит, что все бегут по улице, да, или там в Дании все едут на велосипеде, это тоже вообще на самом деле профилактика. Но у нас этого, к большому сожалению, нет, от того и продолжительность жизни такая маленькая.
Ну, якщо говорити навіть про культуру, от і про виховання, і про проблему з щепленнями, дуже багато батьків категорично налаштовані стосовно того, щоб здійснювати щеплення дітям перед тим, як йти в садочок, перед тим, як йти в школу. Взагалі, з чим це пов'язано? Це з острахом і недовірою до держави, до державної політики? Це з недовірою до медицини або дійсно з відсутністю культури сприйняття і культури сприйняття саме попередження і упередження захворювань?
Ну, тут є кілька компонентів. Да? Компонент первый – те, кто хотят привиться, сейчас не имеют такой возможности довольно часто, потому что вакцин просто нет, а на частном рынке вакцины довольно дорогие. Те же, кто не хотят прививаться по нескольким причинам. Во-первых, нету доверия к институциям в Украине, да, то есть есть доверие к персоналиям, нет доверия к институциям. И когда есть доверие к персоналии, например, к врачу какому-то конкретному, врач, к сожалению, довольно часто оказывается недообразован в вопросах вакцинации и сам отговаривает пациентов от того, чтобы делать прививку, потому что у него знания не апдейтнуты, не апгрейднуты, извините, да, за такой сленг, ну, более айтишного, да, толка. Ну, в общем, его знания остались далеко там в каких-нибудь 70-х годах и в тех учебниках, потому что доктора, к сожалению, в основной массе не говорят на английском языке и очень часто не читают что-то, ну, такое как бы современное. И, к сожалению, часто не читают даже наших собственных украинских приказов, подчас неплохо написанных в Министерстве здравоохранения, потому что тоже не доверяют им, опять-таки, недоверие к институции. И поэтому люди зачастую получают не тот совет от врача, который нужен. А теперь вот по поводу самой культуры предотвращения, да, во-первых, очень часто люди не видят угрозы в каких-то инфекционных заболеваниях, потому что они просто не видят инфекционных заболеваний. Ну, разве что если смотрят сериал «Доктор Хаус», который, кстати, например, очень пропрививочный, да. Вот, либо у них есть родственники-врачи, которые там кого-то лечили. И вообще вот эта вся культура профилактическая, не только в плане прививок, она как-то не приживается, что очень печально, потому что, например, с теми же сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, потому что в Украине очень-очень высокие цифры смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И это та же самая профилактика. И оно не приживается, люди не думают об этом, этого нет в общественном дискурсе, об этом не говорят на радио, об этом очень мало говорят на телевидении. Об этом мало говорят, вот я бы так сказала.
Ну, знаете, я думаю, не тільки проблема в тому, що про це мало говорять. Мені здається, що це все коріниться, знову ж таки, в системі народженої Радянському Союзі, коли будь-які медичні огляди проходили доволі формально, і ти до цього ставився так. Ти можеш просто віддати комусь, навіть своєму приятелю або колезі, папірець з медичним оглядом, і він отримує за тебе всі примітки у лікарів. І в нас взагалі, мені здається, люди звикли спочатку захворіти і потім вирішувати цю проблему.
Конечно. Ну, на самом деле, это вопрос, по-моему, ответственности за собственную жизнь, потому что, опять-таки, в той стране, ну, в тех странах, где есть очень серьезная такая культура ответственности собственной, да, за свою жизнь, за свою карьеру, за свою работу, за свою семью и так далее, то, безусловно, люди очень сильно заняты там с профилактикой, они даже знают о том, когда им идти в следующий раз, например, для каких-то скринингов, мониторингов, то есть не когда они уже заболели, а пока они еще здоровы. Вот. Но дело в том, что, мне кажется, советская система породила скорее такой перекос в плане ответственности, да, то есть вот, вот это доктора, пусть они отвечают за нас, вот пусть они там нам делают медосмотры и так далее.
Это перекладывание
ответственности. Да, да, перенос ответственности, конечно. Ну, породила, безусловно, перенос. Что касается советской системы, она, как мне кажется, была достаточно, ну, тогда, в те далекие времена, как раз эффективной в здравоохранении. Но просто те времена давно закончились, а новая система эффективная так и не отстроилась. И в результате получается такой полный перекос, в котором человек не хочет брать на себя ответственность за это. В обществе не идет дискуссия на эту тему, потому что дискуссии про политику, коррупцию, либо про что-то еще. Их много. Например, когда есть дискуссия про медицину, где угодно, в Фейсбуке, в телевизоре или где угодно, это дискуссия только о коррупции, но никогда о контенте, то есть о сути того, що, ну, о чому стоїло би говорити.
Якщо говорити про профілактичну концепцію, скажімо, в країнах Західної Європи або в Канаді, або в Америці, які там першочергові кроки і взагалі чим опікується держава в плані профілактики захворювань?
Во-первых, прививки, безусловно, і вони отримують значительно більше кількість вакцин від більшого кількості інфекцій, ніж це робить Україна, але це зв'язано ще з фінансовим состоянням, да, стран. Тобто діти отримують там і пневмококові вакцини, взрослі люди, наприклад, старше 60 лет, отримують вакцини від грипу, часто за государственный счет во многих странах, получают вакцины от пневмокока, то есть, чтобы они не умерли, например, от пневмонии на фоне своих каких-то сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме прививок, сейчас одним из таких основных трендов являются так называемые non-communicable diseases, то есть незаразные заболевания, к которым относятся в первую очередь сердечно-сосудистые. То есть вся вот эта профилактика повышенного веса, гипертонии, инфаркта, инсульта, всего-всего прочего, она стоит на первом месте, профилактика сахара. Диабета. То есть все эти проблемы есть в Украине, очень-очень выражены. Но пока что у нас, ну, как бы есть попытки сформировать какую-то политику в этом отношении, но пока что она, в общем, не сформирована. И, безусловно, во всех странах есть так называемый уже навязший на зубах, да, и звучащий столь банально тренд «здоровый способ жизни», но, тем не менее, без него, ну, никуда не деться. И во многих странах есть очень серьезная направленность на такое своевременное, скажем, выявление онкологических заболеваний, то есть когда еще что-то можно сделать, да, ну, то есть не секрет, что в Украине с этим тоже проблема, что выявляют, когда уже поздно и когда сделать уже, в общем-то, ничего
нельзя. До речі, стосовно онкології, дійсно, це одна з найболючіших, мені здається, проблем зараз в медицині, і проблем, які стосуються безпосередньо людей, дуже зросла дитяча онкологія, так доросло теж, ну, ви самі розумієте, що рак, він не обирає ні за віком, ні за статтю, він просто тебе починає жерти. Як донести до батьків, скажімо, думку, що навіть в тебе маленька дитина, ти можеш непокоїтися вже починати тим, щоб її стежувати на предмет виявлення будь-якої такої початкової стадії онкозахворювання?
Ну, нету таких скринінгів, да, в дитячих програмах, но мені кажется, що о чому стоїть говорити з родителями, це, безусловно, о том, що, наприклад, медосмотр делается не для садика і не для школи. Ну, тому що в сознанні родителей є таке поняття, як медосмотр, треба його зробити, заплатити ще і денежку, наприклад, щоб нікуди не ходити, щоб тебе все підписали, ну і так далі, і так далі. Тобто, мені кажется, перше, о чому потрібно говорити з родителями, це не опугаюча онкологія, а о том, что вообще-то медосмотр нужен для вас, а не для школы, не для детского садика. И поэтому, безусловно, стоит найти себе того врача, которому вы доверяете, пусть не институцию, да, пусть не клинику, хотя если есть возможность найти клинику, которой вы доверяете, то это тоже важно. Вот, найти того, кому вы доверяете, и делать это для себя, да, то есть поднимать те вопросы, ну, которые важны для вас. Ну, приведу пример. В любом медосмотре есть по там, приказам, даже минздравовским, там есть осмотр у стоматолога для того, чтобы какая-то профилактика с зубами тоже, в общем-то, довольно большие проблемы в Украине. И люди уже потом во взрослом возрасте расплачиваются за это огромными деньгами, да, для того, чтобы там все себе во рту поставить, машину и квартиру себе ставят люди по цене во рту. Но родители очень часто вообще этот пункт опускают, и они упускают этот момент, они не ходят с детьми к стоматологу, пока у ребенка не начинает болеть зуб, и пока он не начинает плакать, и там не может жевать или там просто он у него болит и воспаляется. То есть, мне кажется, с родителями в первую очередь нужно говорить о том, что это их ответственность, это в их интересах, и чтобы они разбирались в сути этого медосмотра, не просто что-то там написано и кто-то что-то подписал, а зачем это делается. То есть, зачем проверять зрение именно вот так, а не вот так и тогда-то. И что будет, если, например, его не проверить и так далее, и так далее. То есть, если уже о школьном возрасте говорить.
Дякую, Катерина. Я хочу нагадати нашим слухачам, слухачам громадського, що триває програма «Чайник» на громадському, і ми говоримо про реформу системи охорони здоров'я з Катериною Булавіною, медичним експертом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Катю, ви тільки що говорили про лікаря, котрому можна довіряти. Зараз дуже багато відкрилося і приватних клінік, в принципі, можна обрати щось, але от я стикалася, припустимо, з тією проблемою, що тебе начебто в приватній клініці веде один лікар, але постійно передає тебе іншим лікарям. Тобто, фактично, ти про свою дитину від початку починаєш розповідати про її алергії, і ти заново заповнюєш формуляр, який начебто мав би бути в комп'ютері. От це безвідповідальність, що, в принципі, це така система вкорінилася, що, незважаючи на те, що ти закріплений за родиною або дитиною лікар, ти все одно можеш це передати своєму колезі в центрі, у лікарні. Да завгодно.
Все очень зависит от подхода менеджмента клиники, безусловно, и от того, насколько люди думают, скажем так, в формате конечного результата. То есть от того, если говорить о частной клинике, то от того, как люди думают о том, что хочет пациент на выходе, как чувствует этот пациент. Очень мало людей думает вообще в этом формате, потому что зачастую частная клиника — это, в принципе, те же люди, которые пересели из государственной клиники на стул в частной клинике. И они, может быть, получили какой-то тренинг по продажам, может быть, получили какой-то тренинг по какой-то клиент-ориентированности, да, потому что люди очень часто платят в частной медицине не за медицину. Они платят за то, чтобы им улыбнулись. Они платят за то, чтобы на них не кричали. Они платят за то, чтобы было чисто.
За комфортный стилец.
За комфортный стул. И очень мало людей действительно платит, ну, за какую-то услугу, за ее, ну, контент. Это, в общем-то, понятно, потому что очень немногие люди действительно разбираются там в каких-то медицинских вопросах, трендах. То есть нет как бы спроса, да? Но спрос под чисто, красиво и вежливо, он очень-очень большой, да? Потому что долгое время было не чисто, не красиво и невежливо, и очень хочется, чтобы было по-другому. И возвращаясь к вопросу о том, должен ли, как вообще может быть построена система, да, что доктор знает про пациента, не знает про пациента. Многие страны в результате реформ перешли на семейную медицину. И недавно у меня была очень интересная попытка на Первом канале, там есть такая программа «Перша студия», и мне дал возможность Зура Паласания пригласить туда в гости израильтянина, но с украинскими корнями, который живет здесь. И вот мы с ним как раз говорили о том, как он в сравнении израильской медицины и нашей, и вот он приводил пример, что в Израиле у него один и тот же семейный доктор, который лет 20 ведет его и ведет его детей. И он все про него знает, и он страшно этим доволен. И вот мы расспрашивали это, да, про это. Отношения в Украине неоднозначные. Ну, как бы к этой концепции. Но, безусловно, с точки зрения комфорта пациента, один и тот же доктор, который все знает не только про тебя, но и про твою семью, это, конечно, удобно. Иногда доктор, есть задачи, которые ты не можешь решить сам, и ты должен перенаправить пациента к своим коллегам. Способ, которым ты это исполняешь, зависит от той политики, которую, ну, например, клиника, либо от твоей личной культуры, либо от той политики, которую клиника разработала. Например, я всегда люблю, если я направляю кого-то, кому-то из своих коллег, я всегда люблю либо обсуждать в присутствии пациента со своим коллегой, зачем я направляю нему своего пациента, что я хочу верифицировать и так далее. Либо вообще даже присутствовать на этой консультации, потому что тогда, ну, это не создает у пациента такого ощущения, что вот его перебросили от одного к другому. И вот, ну, то есть это как бы создает, ну, и коллегиальность определенная в этом есть. И мне кажется, это более комфортно для пациента и более понятно для какого-то конечного результата.
Катерина, мы как раз зачепили питання сімейного або родинного лікаря. Взагалі, цей концепт обговорювався в Україні так само, як і постійно крутиться і обговорюється концепт, зрештою, медичного страхування. От як ви вважаєте, реформа системи охорони здоров'я саме через медичне страхування, воно допоможе, ну, не оздоровити націю враз, але принаймні вирішити кілька важливих проблем?
Не уверена.
Чому? Пояснить.
Не уверена, потому что, ну, я не специалист в страховании именно, да, но из того, что я видела в, там, например, мы были, участвовала я даже как преподаватель в таком чудесном проекте, как школа летняя управления в здравоохранении, и там было очень много экспертов, и эксперты швейцарские, эксперты Мирового банка, разные-разные, мы обсуждали все эти вопросы. На мой взгляд, первый коренной вопрос, о котором в первую очередь должны говорить люди в Украине, не врачи, не специалисты, а просто люди, то, что они должны понимать, что деньги должны ходить в системе за пациентом, а не за койкой. На данный момент у нас деньги закреплены за вот больничной койкой, да, и мы считаем койко-дни и все такое прочее. Немножко это напоминает, ну, Гоголь, Чичиков, да, там и всякое такое, мертвые души и все прочее. Когда деньги начнут ходить за пациентом, будь то страховые деньги, либо будь то другие деньги, там, которые выделяются в разных государствах, это делается по-разному, то начнется конкуренция, потому что пациент пойдет туда, куда он хочет идти, и деньги пойдут за ним. И начнется конкуренция какая-то здоровая, и тогда будет какое-то изменение по качеству, да, потому что то, что все хотят, это же не оздоровление нации, ну как ее оздоровишь? Все хотят качественную медицинскую помощь. И качественная медицинская помощь возможна только тогда, когда есть смысл бороться за качество. Ну, не потому что тебя накажут, да, а потому что, то есть не из негатива, а из позитива, да, из, потому что там, например, ты там заработаешь больше на этом, тебе имидж будет лучше и так далее. И так
а репутация?
Далее. Репутация, да, будет лучше. Поэтому, мне кажется, первое и самое главное — это то, когда будет возможность все-таки пустить деньги за пациентом. А способы, которым это делается, могут быть очень разными. Сейчас очень много дискуссий. Я была на нескольких встречах с Кахой и Бендукидзе, то есть идут дискуссии о том, чтобы реформировать систему так, как в Грузии. Достаточно там так все это, ну, необычно, да, для нас, то есть очень интересно слушать, как они это все отдали, например, в частное владение, да, и там были ситуации, когда врачи и медицинские коллективы выкупали, например, свое заведение, да.
Тобто, то есть... я прошу, в них зараз не існує система державної медицини?
Насколько я понимаю, у них есть несколько только осталось государственных клиник, и в основная масса учреждений частная, которая либо была каким-то образом приватизирована крупными какими-то компаниями, либо приватизирована самими работниками. Например, в Британии я была вот в клинике «Первичка», то, что называется, да, первичная медицинская помощь, то есть это маленькая-маленькая такая клиника, да, с очень небольшой лабораторией, там, которая не позволяет делать особо там какой-то широкий спектр анализов, но все необходимое позволяет. И несколько врачей владеют этой клиникой. Естественно, они борются за то, чтобы к ним шел пациент, конечно, они заинтересованы в том, чтобы его обслуживать таким образом, чтобы он к ним вернулся, чтобы он оставался с ними.
Катерино, як ви ставитеся і взагалі, як можна сприймати? Я помітила, що збільшення різноманітних приватних лабораторій якраз, насправді деякі з них без лікарів. Це лабораторія, де ти здаєш аналізи. Ти можеш зробити УЗД, ти можеш зробити МРТ. Ніхто при тому не пояснює тобі ці аналізи, але от, ну, такі медичні установи, чи це не медичні установи, можете мене поправити, вони розкидані містом, ну, Києвом, ледь не на території садочків, ЖЕКів і колишніх якихось ресторанів. От наскільки можна довіряти таким лабораторіям, знову ж таки, і як взагалі підійти до такої системи, щоб людина, навіть яка може там просто здати аналізи, усвідомлювала, що з цими аналізами вона має знайти лікаря, який би знову ж не направив її здавати аналізи в якийсь інший центр, а розглядав те, що вона, ця людина, принесла йому.
Я, честно говоря, с другой какой-то стороны на это смотрю, да, то есть, ну, на вопрос о том, можно доверять им или нет, я даже отвечу честно, не знаю. И мы, как врачи внутри своих кругов, очень часто обсуждаем то, что мы не знаем, можем мы доверять или нет.
Потому это уже что, про багато що говорить, я
потому хочу что
сказать.
Нет прозрачной такой системы для нас. Может быть, она есть вообще, но ее плохо мы осведомлены, как доктора, о ней, о том, как сертифицируются эти лаборатории, насколько унифицировано все, насколько все стандартизировано. Возможно, что оно есть, потому что люди покупают довольно дорогое оборудование сейчас, да, и есть разные
Безумовно.
Лабораторные возможности. Но мы, как доктора, довольно плохо, если честно, осведомлены, ну, вот о том, как эта вся система построена. Я бы хотела, чтобы мы были осведомлены больше. Я даже сама для себя, как доктор, например, это поставила в свой личный план обучения в этом году, да, разобраться вот со всей этой историей. Но меня беспокоит другое, и это как раз относится и к реформе, и к страховой. Предположим, если бы мы ввели страховую завтра, было бы вообще невозможно работать, потому что был бы страшный конфликт Монтеки и Капулетти между страховой и пациентом, между страховой и врачом этого пациента. И это есть уже сейчас, потому что сейчас люди страхуются, и доля страховых пациентов, например, в частных клиниках растет. В чем суть конфликта? Страховые все-таки больше склонны работать по каким-то протоколам и стандартам, с которыми не все так однозначно пока что, например, в помощи детям. Да, вот я как медэксперт ЮНИСЕФ занимаюсь больше помощью детям. И, естественно, они не хотят очень часто покрывать то, что назначает врач. И очень часто, к сожалению, то, что назначает врач, является необоснованным. Ну, не всегда, но часто. А родители верят, естественно, в то, что это все надо делать, и страшно возмущены, что страховая, например, это не покрывает.
Ну, вы знаете, я...
Бывает наоборот. Угу. Бывает, что страховая абсолютно не права и не хочет покрывать, ну, что-то, да, там, чтобы не тратить деньги. Но я о чем? Что пока нет стандартов, в которые все врачи понимают, почему эти стандарты таковы, то нічого невозможно сделать.
Знаєте, я вам хочу сказати, що навіть коли всі розуміють, і ці стандарти існують, припустимо, в Сполучених Штатах Америки постійно виникають конфлікти між медичними установами і між страховиками. Я можу сказати, що пацієнт звільнений від цих конфліктів за рахунок того, що це вирішується установами, і, власне, пацієнт в це не втягується, за що можна подякувати, ну, тим же стандартам і системі, тому що це, звичайно, дуже обтяжливо, коли ти хворий, сприймати оці безкінечні торги двох таких китів і титанів. Дуже часто люди не розуміють, в чому різниця між медичною допомогою та медичними послугами. Їх постійно розводять і в законодавчих актах, хоча ніхто точно їх не тлумачить, ці терміни. От скажіть, будь ласка, ну що людині потрібно знати, щоб і розрізняти це? Що таке медична допомога, що таке медична послуга?
Ну, от опять-таки, во-первых, действительно нет четкого понятия о том, что это.
Как медики это воспринимают?
Да никак. Ну, то есть этого, к сожалению, тоже нету в обсуждении, но этого тоже, в общем-то, нету, да. То есть в обсуждении есть какая-то другая дискуссия. Например, в частной медицине есть очень серьезная дискуссия, так это пациент или это клиент? Ну, то есть там идет вот эта дискуссия, и там про услугу идет дискуссия совершенно, ну, другого порядка, да, то есть так мы ему услугу, так мы что, сервис, мы что, не врачи, или что, это бизнес, и наши деньги там, например, грязные, ну, или что-то такое. Вот, но такой вот дискуссия, о которой говорите вы, во всяком случае, мне, ну, в медицинском сообществе я ее не слышу, но в каких-то совещаниях, посвященных там, опять-таки, законодательным актам, каким-то приказам, юридическим вещам, да, такая дискуссия идет. А вот в реальном сообществе, в врачебном, нет, ну, люди не обсуждают это. Вот, например, да, если взять ребенка первого года жизни и по поводу профилактики, да, и всего остального. У нас дети первого года жизни очень часто получают огромное количество необоснованных назначений в обследованиях. То есть, что не является помощью, да, вроде как является услугой. И в результате, за счет этих необоснованных назначений и их необоснованной трактовки, они не получают вакцинацию, которая, наверное, является больше помощью, да, потому что им дают ложные медотводы и так далее, и так далее. И это все происходит сплошь и рядом. И, например, при введении страховой без стандартов, что на самом деле нужно ребенку первого года жизни или что не нужно, мне кажется, что, ну, это будет хаос. То есть мне кажется, что сначала должна быть нормализована система, и должен быть какой-то один язык у всех. То есть вот все доктора как-то должны все-таки одно и то же понимать вот под разными понятиями.
Ну, тобто,
що...
це взагалі велика благість, коли узгоджена термінологія, коли є стандарти, всім простіше працювати. Я нагадую, що триває ефір програми «Чайник» на громадському радіо, і ми говоримо про систему охорони здоров'я з експертом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні Катериною Булавіновою. Катерино, скажіть, будь ласка, от мене цікавить проблема забезпечення інсуліном людей, яких або дітей, людей дорослих і дітей, які хворі на діабет. Дуже часто трапляється таке, що не вистачає взагалі цих препаратів навіть в столичних аптеках. Взагалі, як цю проблему вирішують в Європі? Чому в нас такі складнощі з цим? Знову все опирається в фінанси?
Ні. Я как специалист в вакцинах больше, да, чем в инсулине, приведу пример на вакцинах, которых точно так же нету, да, как и инсулина. Вакцины являются предметом стратегической закупки. Почему так важно вот эти слова «стратегическая закупка»? Потому что вакцины не тот продукт, который вы можете купить в соседнем магазине, да, как там, я не знаю, аспирин, булочку и молоко. Это то, что нужно заказывать очень заранее. И вообще все страны сейчас действуют по многолетнему планированию стратегическому. И у них есть многолетние контракты. А у нас этого, к сожалению, нет. И на данный момент ЮНИСЕФ очень так плотно работает с Министерством здравоохранения для того, чтобы каким-то образом перейти вот к системе стратегической закупки, которой пользуются в Евросоюзе, при которой есть многолетний контракт и есть многолетний заказ для производства, например, тех же самых вакцин, потому что поставщиков, производителей, вернее, вакцин в мире не очень много. И у них все их мощности использованы всеми правительствами, да, всех стран. То есть где-то у них там размещены заказы на там, 3 года, у кого-то на 5 лет вперед. И это достаточно сложно, но без этого ничего нельзя будет решить.
А в нас зараз як це відбувається?
А у нас сейчас это происходит очень сложно, потому что у нас, как мне кажется, нет такого продуктивного, даже не знаю, как его назвать, когда это диалог, но между 3 сторонами он должен быть, да, то есть должен быть очень серьезный диалог между Минфином, который дает деньги, Минздравом, который осуществляет политику, и Минэкономики, которая тоже что-то себе должно планировать. И они должны каким-то образом более конструктивно вести беседу, да, все между собой о том, какая наша стратегия, что мы делаем, вот не на прямо сию секунду, да, потому что у нас получается, что деньги выделились либо в начале года, либо, например, какие-то политические события не выделились деньги в начале года, потом в какой-то момент деньги выделены, происходит закупка несовременными, как бы, ну, способами, да, не в той логистике, в которой это происходит, например, в том же Евросоюзе. В результате тендеров много, они часто проваливаются, их надо переобъявлять, и в результате мы приходим к тому, что конец года у нас там нету того или другого. Мне не нравится, когда начинают, скажем так, вести вот такую жесткую критику этого всего и говорят, вот, из-за там, например, персоналии какой-то, то есть я считаю, что персоналии тут вообще ни при чем. То есть
проблема в системе.
Систему. Нужно просто менять эту систему на более современную. То есть эксперты, которые вот, например, работали, ЮНИСЕФовские наши эксперты, которые работали в аудите закупок в Украине, они все говорили о том, что она очень несовременная система, что сейчас закупщик, да, вот Украина является закупщиком, да, то есть она хочет что-то, что-то купить, да, за деньги, например, госбюджета, какие-то препараты. Как закупщик должна быть более инновативной, более привлекательной, да, потому что Украина на мировом рынке не очень большой закупщик, правда, то есть по своей территории. И сейчас для того, чтобы что-то купить по хорошей цене и чтобы это сделать своевременно, нужно иметь специальную стратегию этой закупки. И вот мне кажется, что это очень-очень важно, потому что мы сейчас видим, что все основные скандалы последнего времени, да, про закупки, они связаны именно вот с отсутствием какой-то стратегии, то есть тем, что все происходит ad hoc, да, как на английском говорят, то есть вот прямо сейчас вот нам вот дайте вот это,
сталося,
да.
И разбираемся.
Сталося, да, и вот нам дайте вот это, а этого нет, и все, да. И к тому же есть еще такая очень важная вещь, если вернуться к вопросу о профилактике. Есть такая очень важная вещь, как наша способность реагировать, например, на какие-то новые вызовы. Вот в Украине сейчас очень высокий риск того, что может быть вспышка полиомиелита, о котором все уже давно забыли, да, и при вспышки полиомиелита, это будут парализованные дети, парализованные взрослые, это будут смерти, к сожалению, да, от полиомиелита, и такая вспышка является серьезным событием международного, скажем так, масштаба, и она нуждается в серьезном ответе. Так же, как любая другая вспышка заболевания, как все сейчас видят в новостях Эбола, да, то есть во всех международных новостях обсуждают Эболу. И для реагирования на угрозу вспышки, либо на саму вспышку, должны быть тоже довольно современные механизмы, которые позволяют что-то быстро купить и это быстро применить каким-то образом. И это очень-очень важно.
Катерина, якщо повернутися до більш загальної тематики нашої розмови, як ви вважаєте, взагалі, от можна виокремити, які-небудь 5 або 10 кроків, які потрібні для реформ, першочергових реформ всієї нашої медичної галузі і системи охорони здоров'я?
Да, хорошо бы, если бы я вот так вот сразу бы могла. Но мне кажется, что первое из очень важных шагов — это управление. То есть должны быть изменения в системе управления. Управление должно стать менее авторитарным, да, и более каким-то таким, ну, конструктивным, что ли, более современным. И без этого ничего невозможно, как мне кажется, сделать будет. И мне кажется, что образование потому что без изменений в медицинском образовании мы не будем получать врача из института, который врач. И мы сейчас его не получаем. То есть мы получаем людей с очень странным набором знаний, которых потом нужно переучивать. А это значительно дороже, это значительно сложнее, и ущерб от этого, по-моему, значительно больше. Это, наверное, какие-то изменения в последипломном образовании тоже, потому что медицина, наука очень быстрая, и она быстро идет вперед. И если нет английского языка, если нет доступа к современной, быстро меняющейся информации, то, в общем-то, ничего не будет, мне кажется. И изменения, опять-таки, в той же системе закупок очень-очень быстрые, потому что иначе без этого будут постоянные, например, скандалы, постоянные смены руководства, что не очень, по-моему, конструктивно влияет. И какая-то концепция, куда мы, собственно, идем, то есть что мы делаем, да, то есть должна быть какая-то очень четкая концепция, то есть идем ли мы в сторону, деньги идут за пациентом, страховая, не страховая, ну, то есть куда мы идем, то есть без понимания о том, куда мы идем, непонятно, какие шаги делать в изменении этой системы.
И дуже коротко відповідь на коротке запитання. Як ви вважаєте, взагалі реформа системи охорони здоров'я має відчувати центром пацієнта, людину або медика? Здравоохоронні органи.
А і того, і другого. Потому что при всех вообще раскладах всегда говорят о том, вот как пациент себя будет чувствовать, да, пусть даже формально об этом говорят, пусть не всегда вдумываются в формат конечного результата о пациенте, но очень мало разговоров о мотивации медработников. У нас колоссальный дефицит сейчас медработников, например, в селах. Никто не хочет там работать совершенно. И без мотивации медработника вообще не о чем говорить совершенно, мне кажется. Потому что многие даже западные страны из-за того, что это не было выстроено должным образом, потом перешли на ту систему, когда они берут себе врачей из других стран, да, потому что там никто не хочет работать, например, уже там врачом, либо средним, чаще средним медперсонал. А мы-то откуда брать будем? То есть все должно... И мне кажется, и те, и медработник, и пациент должны быть центром этой
реформы. Тобто якраз на паритеті сторін, на дотриманні інтересів як пацієнта, так і... Медика має базуватися, я з вами абсолютно погоджуюся, реформа системи охорони здоров'я. Я прощаюся з нашими слухачами, нагадую, що в Громадському тривала програма «Чайник» з Ларисою Денисенко, і ми говорили про систему охорони здоров'я з Катериною Булавіною, медичним експертом дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні. Дякую за увагу.